Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Впервые по-русски. Джеймс Элрой и его темные романы».
Зазвонил телефон, Бас поднял трубку. «Секьюрити. Кто говорит?» «Это Сол Гельфман, Бас. Помнишь меня?» Старый хрен с МГМ, внук которого гонял автомобили и оставлял в них визитную карточку, большую кучу дерьма на заднем сиденье. «Конечно. Чем могу служить?» «Одной девушке в моем фильме нужна помощь. У этих уродов есть ее порно-снимки с того времени, когда она еще не работала на меня». Бас застонал. «Похоже, что работать придется руками». «Что за снимки?» «Нехорошие. Животные. Люси и большой док с поцем, как у Кинг-Конга. Мне бы такой». Бас взял карандаш. «Кто девушка и что у вас есть на шантажиста?» «Девушку зовут Люси Уайтхолл. Стоит за всем этим один грек, с которым она трахается. Томми Сифакис. Представляешь, какая наглость? Шантажирует собственную подружку, посылая ей письма прямо из их любовного гнездышка». Бас посмотрел на свою старую полицейскую дубинку, свисающую с ручки ванной. «Это будет стоить штуку, мистер Гельфман». «Что? Это грабеж на большой дороге?» «Нет, это случай вымогательства, улаженный во внесудебном порядке. У вас есть адрес Сифакиса?» Гельфман медленно выпустил воздух из легких. «Виставью Корт, 1187, в студию Сити. И за штуку я хочу, чтобы все было зачищено до блеска». «Как дерьмо с заднего сиденья», — ответил Бас и повесил трубку. Схватил свой полицейский демократизатор и двинулся в сторону Кахенга-Пас.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Впервые по-русски. Джеймс Элрой и его темные романы. «Экслибрис». Впервые по-русски. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 24 августа 2003 года.
Радио «Свобода», за режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». «Впервые по-русски». Джеймс Элрой и его темные романы. Леонид Володарский, которого «Комсомольская правда» назвала пионером пиратского видеоперевода в стране, начиная с эпохи закрытых просмотров, живая легенда видеореволюции, классик. Так вот, в интервью «Комсомолки» Володарский неожиданно сказал: «Читайте книги», в данном случае современную англоязычную литературу. Вот я сейчас зачитываюсь Джеймсом Элроем. Блестящий автор. Не все еще в стране владеют английским, так как Володарский, или, скажем, московский журналист и переводчик Остап Кармоди, которого вы услышите после первого из переведенных им фрагментов в чтении Ольги Писпанен. Так что американский писатель, о котором речь, известен в России пока только в качестве киноперсоны, чья литература стала основой для таких популярных картин, как «Тайны Лос-Анджелеса», «Коп», «Проклятый сезон». Между тем, Джеймс Элрой, которому 55 лет, романы которого автоматически становятся международными бестселлерами, давно уже обрел статус мировой культовой фигуры в жанре криминальной литературы. Почему до сих пор не переведен на русский? То ли упорствует мода на постмодернизм, отбрасывая все, что «не», то ли метод соцреализма, царивший в стране полвека, скомпрометировал реализм вообще, тем более реализм жестокий, а местами и брутальный, как в данном случае. Come with me, my love, to the sea of love. I want to tell you how
была белая женщина, рыжая, со светлой кожей, лет 40. Она лежала на спине, плашмя, в зарослях плюща, сантиметров 20 от поребрика на Кингсбоу. Правая рука была вывернута вперед и запрокинута немного за голову. Левая, согнута в локте, прикрывала живот. Кисть была сжата в кулак, ноги вытянуты. На ней было легкое, без рукавов, синее платье с глубоким вырезом. Темно-синее пальто с такого же цвета подкладкой прикрывало живот и бедра. Ступни и икры обнажены. Правая нога босая. Вокруг левой щиколотки завязан нейлоновый чулок. Одежда была в беспорядке. Руки покрыты укусами насекомых. Лицо в синяках. Изо рта высовывался язык. Лифчик расстегнут и задран над грудью. На шее были завязаны нейлоновый чулок и хлопковый шнур. Оба узла крепко затянуты.
Это случилось 22 июня 1958 года в Лос-Анджелесе. Женщину звали Джин Элрой. Ее сыну было в то время 10 лет. Убийцу матери так и не нашли. Мальчик не мог принять того, что смерть ее останется безнаказанной. Но постепенно желание мести мутировало в одержимость криминалистикой, психосексуальным поведением, детскими детективами, взрослыми детективами, криминальным миром в целом. Он стал одним из лучших детективных писателей Америки. И самым жестким. То, что пишет Элрой, называют новым нуаром. Отсылка к американскому кино 40-х-50-х, которое французские критики называли фильм-нуар. Черный фильм. Почему черный?
Потому что Элрой знает, что зло таится в сердце каждого мужчины, да и некоторых женщин. Вот почему. Мы читаем его не ради детективных ребусов, потому что в его книгах нет, даже в «Тайнах Лос-Анджелеса», кому право интересно, кем был какой-то гниющий труп в городе, где гниет все и вся. Мы читаем их не из-за сюжетов, которым не сравнится с сюжетами триллеров Элмера Леонарда. Мы читаем их, чтобы увидеть, насколько гнусны могут быть люди, чтобы проверить пределы нашей терпимости к тому, до чего может докатиться человек.
Пишет об Элрое журнал «Салон», с которым бы я поспорил насчет сюжетов. Есть и противоположное мнение. Вот что говорит об Элрое Мак Ален Коллинз, автор детективных комиксов, по одному из которых недавно поставлен фильм «Дорога в ад». Это какой-то детский сад. В его книгах каждый герой или педофил, насилующий собак, или еще кто-нибудь в этом роде. Просто смехотворно. Коллинз, в общем, прав. Персонажи у Элрое один другого краша. Но написано все так, что в этих монстров сразу и безоговорочно веришь. Транслировать одержимость смертью матери в свои черные книги Элрой смог далеко не сразу. 11 лет после смерти матери юный Джеймс воровал в магазинах, ввязывался в драки, взламывал замки и проникал в дома. И постоянно, из месяца в месяц, год за годом, ходил на место смерти Элизабет Шор, реальной девушки, чудовищное убийство которой, в отличие от убийства матери, попала на первые полосы газет. Очевидно, он ее с матерью отождествлял. Вот она, Элизабет Шор, черный георгин из одноименной книги Элрая, типичный для него труп.
Это было ногое, изуродованное тело молодой женщины, рассеченное пополам на уровне талии. Нижняя половина лежала в траве, в паре метров от верхней, ноги были широко раздвинуты. Из левого бедра вырван большой треугольный кусок. Длинный широкий разрез тянулся к лобку. Кожа по краям разреза была завернута наружу. Внутренние органы отсутствовали. Верхняя половина выглядела хуже. Грудь усеяна ожогами от сигарет. Правая свисала, соединенная с телом только лоскутом кожи. Левая изрезана вокруг соска. Порезы были глубокие, до костей. Но хуже всего выглядело лицо. Один сплошной фиолетовый синяк. Нос был вдавлен глубоко в череп, рот разрезан от уха до уха в издевательской улыбке, будто смеясь над прочими увечьями. Я понял, что эта улыбка останется со мной до самого гроба.
Этого наверняка не покажут в той экранизации «Георгина», которую, вроде бы, готовится снимать Дэвид Финчер. Как не жалуются блестители нравственности на то, что все современное кино – сплошные секс и насилие. Но кино для широкого проката имеет свои ограничения. Поэтому любая экранизация Элрая будет смягчением его беспощадных книг.
one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to grieve all alone.
Основу писательской карьеры Элрея заложил отец. На 11-летие он подарил мальчику книгу Джека Уэбба «Полицейский жетон. История Лос-Анджелесской полиции». Уэбб был персонажем культовым, ведущим популярнейшего радио, а потом телевизионного полицейского сериала «Драгнет». Уэбб сам писал сценарий сериала, сам был режиссером и сам играл там главную роль – крутого сержанта по имени Джо Фрайдей. Книга телезвезды так дала юному Джеймсу по мозгам, что лос-анджелесские копы стали идефиксом на всю его оставшуюся жизнь. Позже, за эту помощь в выборе жизненного пути, Элрой отплатил Уэббу черной неблагодарностью, выведя в книге «Тайны Лос-Анджелеса» и его передачу в довольно-таки неприглядном виде. Впрочем, целиком положительных персонажей у Элрея нет вообще. Вот, например, полицейский, правда бывший, из романа «Большое нигде».
Зазвонил телефон, Бас поднял трубку. «Секьюрити, кто говорит?» «Это Сол Гельфман, Бас. Помнишь меня?» Старый хрен с МГМ, внук которого гонял автомобили и оставлял в них визитную карточку, большую кучу дерьма на заднем сиденье. «Конечно, чем могу служить?» «Одной девушке в моем фильме нужна помощь, и у этих уродов есть ее порно-снимки с того времени, когда она еще не работала на меня». Бас застонал. «Похоже, что работать придется руками». «Что за снимки?» «Нехорошие. Животные. Люси и большой док с поцем, как у Кинг-Конга. Мне б такой». Бас взял карандаш. «Кто девушка и что у вас есть на шантажиста?» «Девушку зовут Люси Уайтхолл. Стоит за всем этим один грек, с которым она трахается. Томми Сифакис. Представляешь, какая наглость? Шантажирует собственную подружку, посылая ей письма прямо из их любовного гнездышка». Бас посмотрел на свою старую полицейскую дубинку, свисающую с ручки ванной. «Это будет стоить штуку, мистер Гельфман». «Что? Это грабеж на большой дороге?» «Нет, это случай вымогательства, улаженный во внесудебном порядке. У вас есть адрес Сифакиса?» Гельфман медленно выпустил воздух из легких. «Виста Вью Корт, 1187, в Студио Сити. И за штуку я хочу, чтобы все было зачищено до блеска». «Как дерьмо с заднего сиденья», — ответил Бас и повесил трубку. Схватил свой полицейский демократизатор и двинулся в сторону Кахенга-Пас.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Джеймс Элрой и его темные романы.
Увидел Пантеа последней модели, паркующейся перед домом 1187. Из него вышли две женщины в вечерних платьях с кринолином и, стуча высокими каблуками по мостовой, пошли к дому. За ними вылез толстый грек в слишком тесном пиджаке и слишком коротких брюках. Бас поставил 3-1, что вежливость на Томми Сифакиса не подействует. Схватил свою дубинку и пошел к Пантеаку. Его первый удар сшиб с машины эмблему с головой индейца. Второй расколол лобовое стекло. Третий, четвертый, пятый и шестой впечатали решетку в радиатор. Машину окутало облако пара. Седьмой нанес слепую по боковому окну со стороны водителя. За треском раздалось «твою мать» и знакомый звук металла, трущегося об металл. Ружейный затвор, досылающий патрон в патронник. Бас развернулся и увидел, что к нему спешит Томми Сифакис, держа в дрожащих руках обрез. 4-1, что грек слишком был взбешен, чтобы заметить, что оружие весит непривычно мало. 2-1, что у него не было времени, чтобы найти коробку с патронами и перезарядить его. Блеф. Игра в покер с судьбой. Держа дубинку наготове, Бас атаковал. Когда они достаточно сблизились, грек нажал на курок, раздался тихий жалкий щелчок. Бас ответил, ударив по волосатой левой руке, яростно пытающейся послать в ствол несуществующий патрон. Томми Сифакис вскрикнул и выронил ружье. Бас, обрушив два удара на ребра, свалил его на землю. Грек, харкая кровью, попытался свернуться в клубок, прикрывая раны. Бас опустился рядом с ним на колено и, мягко, акцентируя свой оклахомский акцент, сказал: «Сынок, что было, то прошло. Ты рвешь фотографии, спускаешь в унитаз негативы, и я не говорю Джонни Стомпу, что ты пытался его подставить. По рукам?» Сифакис выплюнул сгусток крови и: «Пшел ты». Бас приложил его дубинкой по коленям. Грек пробормотал что-то невнятное. «Я думал дать тебе и Люси еще один шанс, чтобы все уладить. Но теперь я думаю, что посоветую ей найти себе более подходящее жилище. Не хочешь перед ней извиниться?» — сказал Бас. «Пшел ты». Бас тяжело вздохнул. «Сынок, это мое последнее предложение. Ты извиняешься перед Люси, или я говорю Джонни, что ты донес на него Микки К, что ты шантажируешь подругу его девушки, а Донни Маслоу и Чеки Парделу, что ты сдал их отделу по борьбе с наркотиками. Идет?» Сифакис попытался вытянуть свой короткий средний палец. Бас приложил его еще раз дубинкой, краем глаза заметив, что на пороге Одри Эндерс и Люси Уайтхолл с отвисшими челюстями. Грек уронил голову на мостовой и проскрежетал, извиняясь:
«I'm sorry, so sorry. Love could be so cruel. Oh, 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 yes.
Вы думаете, Баз отрицательный персонаж? Ничего подобного. Это главный положительный герой книги «Большое нигде». А через полсотни страниц нам придется его полюбить. Остальные герои «Лос-Анджелесского квартета», тетралогии про полицию города ангелов 40-х-50-х и главного на сегодняшний день достижения Элрея, ничуть не лучше, а многие гораздо хуже. Мы с ними еще встретимся. Элрей вообще изрядный провокатор. В школе, например, посылал девочкам, которые ему нравились, листовки нацистского содержания. Не потому, что был антисемитом, а потому, что считал это лучшим способом привлечь к себе внимание. Юного Элрея, понятно, из школы вышибли. Он пошел служить в армию, где ему сразу не понравилось. Элрей начал имитировать заикание и убедил военного психиатра его комиссовать. Вскоре после возвращения умер его отец. Последним напутствием сыну было: «Кадри всех официанток, которые тебя обслуживают». Элрей оказался на улице. Ему было всего 17. Он опять угоняет машины, ворует, спит на скамейках в парках, пьянствует, глотает наркотики. В конце концов, за взлом в тюрьму. Так что полицию, хоть он в ней никогда и не работал, Элрей знает не понаслышке. Выйдя из тюрьмы, Элрей начинает подумывать о большом полицейском романе. Не все же сотнями читать чужие книги, пора писать свою. Идея уже фактически готова, но Элрей, зная свои пагубные привычки, боится начинать. Очередной запой или ломка, и книге конец. Помог, как говорится, случай. Приняв очередную лошадиную дозу то ли алкоголя, то ли наркотиков, то ли всего сразу, Элрей попадает в больницу с диагнозом «посталкогольное поражение мозга». Выписавшись, Джеймс, чудом оставшийся живым и в своем уме, решительно завязывает, вступает в общество анонимных алкоголиков и, наконец, берется за перо. Получившийся в результате роман «Реквием Брауну», книга про частного детектива, типа тех книг Дэшела Хэммета, Раймона Чандлера и других довоенных черных детективчиков, которые он глотает одну с другой. Сейчас Элрей называет Хэммета своим главным учителем. Чандлера он, перечитав во взрослом возрасте, счел плохим писателем. Однако критики говорят, что именно к Чандлеру Элрей стоит ближе всего. Наверное, поэтому его так любят в открывшей миру американский нуар Франции. Самый полный в сети элроевский сайт, например, сделан французами. «Реквием» не стал суперхитом. Критики, правда, сравнили Элрея с его кумирами, отметив при этом самобытность писателя, но никто не назвал его не только лучшим автором детективов всех времен и народов, как он всегда мечтал, но даже и лучшим молодым представителем жанра. Потребовалось еще 6 лет и 4 романа, очень хороших, прежде чем Элрей, наконец, нашел свою тему, насквозь коррумпированный сплав полицейских, актеров и мафиози в киностолице мира. И свой язык, жесткий, лаконичный, напичканный калифорнийским полицейским сленгом 50-х годов. Кстати, о лаконичности. Когда редактор попросил Элрея втрое сократить 900-страничный роман «Белый джаз», тот попросту выкинул из книги большую часть глаголов и эпитетов. Вот небольшая сцена. Лейтенант Дэйв Кляйн, вымогатель, эксплуататор и убийца, разговаривает со знаменитым, но слегка двинутым боксером, свидетелем федералов, которого должен охранять.
Полночь. Свет выключен. Я беру Джонсона. Младший берет Руиса. Мое предложение. Джонсон, книга на ночь. Секретное оружие Господа может стать вашим. Я сел на стул и наблюдаю за его губами. Встань на истинный путь Иисуса. Борись с еврейско-коммунистическим заговором по порче христианской Америки. Пошли свой взнос по адресу бла-бла-бла. Сандерлайн, можно тебя спросить? Да, сэр. Ты веришь в то, что здесь написано? Да, сэр. Вот прямо здесь сказано, что эта женщина, которая ожила, сказала, что Иисус гарантирует всем крупным жертвователям, что у них в раю каждый год будет новая машина. Ну, твою мать. Вынуть наручники. Надень это, пока я схожу отолью. Джонсон встал, зевая, потягиваясь. Проверить батарею, толстые трубы, не уцепиться. Открытое окно, 9 этажей. Этот урод-полукровка улыбается. «Сэр, какая, вы думаете, у Иисуса машина?» Я приложил его головой об стену и выкинул орущего в окно.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Впервые по-русски. Джеймс Элрой и его романы «Темные».
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Экслибрис». Впервые по-русски. Джеймс Элрой и его темные романы.
Мы вышли из своих раздевалок одновременно, по звуку гонга. Толкая дверь, я чувствовал, как во мне бурлит адреналин. 2 часа назад я прожевал огромный стейк, проглотил сок и выплюнул мясо, и чувствовал в запахе своего пота звериную кровь. Пританцовывая, двинулся к своему углу сквозь самую безумную публику, какую только видел в жизни. Зал был переполнен. Зрители втискивались по двое на узкие деревянные стулья. Кажется, орал каждый. Те, сидящие в проходе, хватали меня за халат и кричали «Убей его!». Боковые ринги убрали. Центральный купался в идеальном прямоугольнике жаркого желтого света. Схватившись за нижний канат, я втянул себя внутрь. Рефери, старый трудяга из центрального ночного патруля, говорил с Джимми Ленноном, оставившего на денек свои обязанности ведущего в «Олимпике». Рядом с рингом я увидела Стэна Кентона, болтающего с Мисти Джун Кристи, Микки Коэна, мэра Бауэрна, Рея Милларда и до черта больших полицейских шишек в «Гражданском». Кентон помахал мне, я крикнул ему «Артистизм в ритме». Он смеялся, и я показала аудитории свои заячьи резцы. Аудитория взревела от восторга. Рев перешел в крещендо, я повернулся и увидел, что на ринг входит Бланкарт. Мистер Огонь поклонился мне. Я отсалютовал ему градом ударов по воздуху. Дуэйн Фиск отвел меня к моему табурету. Я снял халат и привалился к столбику, положив руки на канаты. Бланкарт принял такую же позицию. Наши взгляды встретились. Джимми Леннон отправил рефери в нейтральный угол, и сверху от освещающих ринг-ламп к нему спустился микрофон. Леннон взял его и, перекрикивая толпу, объявил: «Леди и джентльмены, полисмены и сочувствующие, настало время для танго огня и льда». Толпа срывалась с катушек, завыла и затоптала. Леннон подождал, пока шум спадет до ровного гула, и прорычал: «Этим вечером нас ждет 10 раундов бокса в тяжелой весовой категории. В белом углу, одетый в белые трусы, лос-анджелесский полисмен с профессиональной статистикой в 43 победы, 4 поражения и 2 ничьи, весящий 92,5 килограмма, леди и джентльмены, большой Ли Бланкарт». Бланкарт сбросил халат, поцеловал перчатки и поклонился на все 4 стороны. Леннон дал зрителям несколько секунд побушевать и опять перекрыл шум толпы своим, усиленным аппаратурой, голосом. «И в черном углу, весящий 87 килограммов, лос-анджелесский полисмен, имеющий на своем счету 36 побед и ни одного поражения, ловкий Баки Блейчард». Я посидел, впитывая мои последние приветствия, запоминая лица вокруг ринга, притворяясь, что не собираюсь нырять. Шум в зале выровнялся, и я вышел на центр.
«Экслибрис. Впервые по-русски. Джеймс Элрой и его темные романы». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 24 августа 2003 года.
Радио «Свобода», у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». «Впервые по-русски». Джеймс Элрой и его темные романы. В нашей питерской студии читает Ольга Писпанен. Представляет писателя в нашей пражской Остап Кармоди. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything.
Что Элрой взялся писать огромный роман от лица мерзавца просто для того, чтобы показать правду жизни. Нет, ему просто доставляет удовольствие шокировать нас, огорашивать, а потом заставлять полюбить мерзавца, начать сопереживать ему. Впрочем, и у Элроя есть черта, которую он не переходит. И у него добро и зло не условности, между ними все-таки существует разделительная линия. Кляйн в целом положительный герой, потому что его волнуют не только деньги и власть. Он умеет искренне любить и действительно хочет найти убийцу. Как я понимаю позицию Элроя, человек хороший, если в нем осталось хоть что-то хорошее. Позиция, мягко говоря, спорная, но, по крайней мере, опираясь на нее, Элрой пишет отличные романы. Кляйн вызывает хотя бы некоторую симпатию. Живой, агрессивный, сексуальный. А вот главный положительный герой квартета, господин во всех отношениях неприятный. Эд Эксли явно был в детстве занудой и остался им и в 30 с лишним. Но тут мы болеем за него, потому что Эксли – единственный полицейский в Лос-Анджелесе, который думает о том, как остановить преступность, а не о том, как набить себе карман. Вот он в «Тайнах Лос-Анджелеса» в 1952-м. Молодой идеалист, разговаривает с отцом, тоже бывшим полицейским.
Эдмунд, несколько вопросов, прежде чем я вернусь к гостям. Первое. Подкинешь ли ты подтверждающую улику подозреваемому, в виновности которого ты стопроцентно уверен, чтобы гарантировать правосудие? Я был бы должен... Да или нет? Я... Нет. выстрелил бы ты вооруженному грабителю в спину, чтобы не допустить, чтобы он использовал лазейки в законе и вышел на свободу? Я... Да или нет, Эдмунд? Нет. Готов ли ты изменить сцену преступления, чтобы подтвердить рабочую гипотезу прокурора? Нет. Престон вздохнул. Тогда, бога ради, найди себе работу, где тебе не придется этого делать.
Эксли, однако, остался на прежней работе. Американский литературовед Ли Хорсли считает, что, сочиняя такие ужасы о лос-анджелесской полиции, Элрой развенчивает национальные мифы. Демифологизированная Америка, американская мечта, обернувшаяся кошмаром, достаточно знакомая территория. Что делает Элрой? Так это использует возможности детектива для того, чтобы вернуть этой порядком затасканной правде способность брать нас за живое. Это, думается, вызвано его решимостью рассказывать правду, как он ее видит, какой бы политически некорректной она ни оказалась. И небывалая жестокость и обилие фашистских, расистских и гомофобских персонажей оправдываются Элроем тем, что в 40-е и 50-е так все и было на самом деле. Как все было на самом деле, разумеется, не знает никто. У каждого свой угол зрения и своя правда. Мне думается, что бы там Элрой ни говорил, он не развенчивает мифы, а наоборот создает их. И год тому, Нью-Йорку, он противопоставляет свой вымышленный Лос-Анджелес, где подлец сидит на мерзавце и сволочью погоняет. Только в этом Лос-Анджелесе нет ни Бэтмена, ни Брюса Уиллиса, ни Анастасии Каменской. Темным силам приходится бороться между собой. К реальности этот мир имеет отношение, наверное, большее, чем книги Марининой. Но, тем не менее, это, конечно, не реальность. Просто писателю доставляет удовольствие внушать нам, что весь этот, пусть и очень солнечный мир, в котором мы живем, лишь рисунок китайской тушью на тонкой пленке, которая обязательно порвется, да еще в самый неподходящий момент. Эдакая матрица. Только матрицу я не люблю, слишком топорно сделано. А вот страшный, насквозь криминализированный мир Элрая выписан с заботой и любовью. Но Элрой перерос это. Ему уже неинтересно, говорит он, писать о лос-анджелесской полиции. В полном соответствии со своим ростом и амбициями Элрой вознамерился переписать всю американскую послевоенную историю. Начав с американского таблоида, описывающего путь клана Кеннеди к власти, через убийство Кеннеди и кубинский кризис в холодных 6000-х, к Никсону и вьетнамской войне в еще не названном романе, который он пишет сейчас. Серию из трех романов критики, по аналогии с американской мечтой, называют американским кошмаром. Сам же Элрик говорит, что Америка никогда не была чистенькой, и что Джон Кеннеди – это тот же Билл Клинтон, минус навязчивое внимание прессы и несколько фунтов жира. Из романа «Американский таблоид». ФБР прослушивает Джона Кеннеди, которого федералы называют Джек Кей, в то время как к ее собственным проводам подключилась мафия.
В фургон был набит всевозможными примочками и гаджетами. Пит отбил себе все колени, пробираясь внутрь. Фредди заметил его и встал. Его ширинка была расстегнута, будто под столом сидела какая-то цыпочка. «Я сразу узнал этот бостонский акцент», — сказал он, — «и позвонил тебе, как только он начал ее дрючить. Слушай, прямой эфир». Пит надел наушники. Говорила Дарлин Шофтл громко и отчетливо. «Ты герой покруче твоего братца. Я читала про тебя в «Тайм». Твой торпедный катер протаранили японцы или что-то типа того. Я плаваю лучше Бобби, это уж точно». «Бинго, старый хахаль Гейл Хэнди, Джек К. Дарлин, я видела портрет твоего брата в Ньюсвике. У него что, 4000 детей?» «Джек, 3000 минимум. И новые выскакивают, как грибы после дождя. Когда приходишь к нему в гости, засранцы цепляются тебе за щиколотки. Моя жена считает потребность Бобби к размножению вульгарной». Дарлин, потребность к размножению. Это звучит. Джек, Бобби — ревностный католик. Ему нужно иметь много детей и наказывать людей, которых он ненавидит. Если бы он не выбирал врагов с такой точностью, он был бы колоссальным шилом в заднице. Пит снял наушники. Джек Кеннеди продолжал молоть языком, размякнув после траха. «Я не умею ненавидеть так, как Бобби. Бобби ненавидит яростно. Бобби ненавидит Джимми Хоффу так мощно и просто, что не может не выиграть. Вчера я был с ним в Вашингтоне. Он встречался с человеком из профсоюза дальнобойщиков, который разочаровался в Хоффе и решил стучать на него. Эдакий тупой, храбрый поляк, Рональд кто-то там из Чикаго. Бобби пригласил его домой на семейный ужин, понимаешь, Дарлин, точно, Дарлин, понимаешь, Дарлин, Бобби куда больше герой, чем я, потому что он по-настоящему страстный и открытый человек». Приборы замигали, лента закрутилась в холостую. Они сорвали кассу, захапали настоящий флеш-рояль. Джимми Хоффа обосрется, когда это услышит. Дарлин, а я все-таки думаю, что торпедный катер — это круче. Джек, ты отличный слушатель, Арль. Фред выглядел, будто вот-вот начнет пускать слюну. В его глазах вертелись долларовые значки. Пит поднес к его носу кулак. «Это мое. Ты сиди тихо и делай, что я тебе скажу». Фред аж дернулся. Пит улыбнулся. Его огромные кулачища еще никогда его не подводили.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Впервые по-русски. Джеймс Элрой и его роман.
В заключение я хотел дать единственное хорошее описание боксерского матча, которое я встречал в литературе, включая Джека Лондона. Это интереснее, чем смотреть бокс по телевизору. И к тому же, это отличная метафора для этой передачи, потому что дерутся между собой два полицейских, хороший и плохой. Внимание! Рассказчик поставил на свое поражение большие деньги и хочет нырнуть в 8-м раунде из романа «Черный Георгин».
Мы вышли из своих раздевалок одновременно, по звуку гонга. Толкая дверь, я чувствовал, как во мне бурлит адреналин. 2 часа назад я прожевал огромный стейк, проглотил сок и выплюнул мясо, и чувствовал в запахе своего пота звериную кровь. Пританцовывая, двинулся к своему углу сквозь самую безумную публику, какую только видел в жизни. Зал был переполнен. Зрители втискивались по двое на узкие деревянные стулья. Кажется, орал каждый. Те, сидящие в проходе, хватали меня за халат и кричали «Убей его!». Боковые ринги убрали. Центральный купался в идеальном прямоугольнике жаркого желтого света. Схватившись за нижний канат, я втянул себя внутрь. Рефери, старый трудяга из центрального ночного патруля, говорил с Джимми Ленноном, оставившего на денек свои обязанности ведущего в «Олимпике». Рядом с рингом я увидел Стэна Кентона, болтающего с Мисти Джун Кристи, Микки Коэна, мэра Бауэрна, Рея Милларда и до черта больших полицейских шишек в «Гражданском». Кентон помахал мне, я крикнул ему «Артистизм в ритме». Он смеялся, и я показал аудитории свои заячьи резцы. Аудитория взревела от восторга. Рев перешел в крещендо, я повернулся и увидел, что на ринг входит Бланкарт. Мистер Огонь поклонился мне. Я отсалютовал ему градом ударов по воздуху. Дуэйн Фиск отвел меня к моему табурету. Я снял халат и привалился к столбику, положив руки на канаты. Бланкарт принял такую же позицию. Наши взгляды встретились. Джимми Леннон отправил рефери в нейтральный угол, и сверху от освещающих ринг ламп к нему спустился микрофон. Леннон взял его и, перекрикивая толпу, объявил: «Леди и джентльмены, полисмены и сочувствующие, настало время для танго огня и льда». Толпа сорвалась с катушек, завыла и затоптала. Леннон подождал, пока шум спадет до ровного гула, и прорычал: «Этим вечером нас ждет 10 раундов бокса в тяжелой весовой категории. В белом углу, одетый в белые трусы, лос-анджелесский полисмен с профессиональной статистикой в 43 победы, 4 поражения и 2 ничьи, весящий 92,5 килограмма, леди и джентльмены, большой Ли Бланкарт». Бланкарт сбросил халат, поцеловал перчатки и поклонился на все 4 стороны. Леннон дал зрителям несколько секунд побушевать и опять перекрыл шум толпы своим, усиленным аппаратурой, голосом. «И в черном углу, весящий 87 килограммов, лос-анджелесский полисмен, имеющий на своем счету 36 побед и ни одного поражения, ловкий Баки Блейчард». Я посидел, впитывая мои последние приветствия, запоминая лица вокруг ринга, притворяясь, что не собираюсь нырять. Шум в зале выровнялся, и я вышел на центр. Ко мне подошел Бланкарт. Рефери пробормотал слова, которых я не услышал. Мистер Огонь и я стукнулись перчатками. Я вернулся в свой угол, и Фиск вставил мне в рот капу. Прозвенел гонг, и все закончилось. И только началось. Бланкарт начал бой. Я встретил его на середине ринга и зашел с двойного джаба. Он закрылся и убрал голову. Джаб прошел мимо, и я сдвинулся левее, надеясь обмануть его, чтобы он открылся под мою правую. Его первым ударом стал кривой левый хук в корпус. Я угадал его и шагнул вперед, нанося короткий левый кросс в голову. Хук Бланкарда скользнул мне по спине. Это был один из самых сильных пропущенных ударов за всю мою боксерскую карьеру. Его правая рука опустилась, и я нанес короткий апперкот. Он прошел чисто, и пока Бланкард закрывался, я провел серию в грудную клетку. Отступив, пока он не вошел в клинч или сам не ударил меня в корпус, я поймал левый в шею. Он встряхнул меня. Я встал на цыпочки и начал кружить вокруг него. Бланкард преследовал меня. Я оставался вне его досягаемости, осыпая его виляющую из стороны в сторону голову джабами, больше половины из которых достигали цели, напоминая себе бить пониже, чтобы не раскрошить его зарубцевавшуюся бровь. Открывшись, Бланкард нанес несколько хуков мне в корпус, я отступил и ответил парой комбинаций. Через минуту или около того его финты и мои джабы наконец совпали, и когда его челюсть щелкнула, я провел несколько коротких правых хуков ему по ребрам. Я танцевал, кружился и рассыпал удары. Бланкард шел за мной по пятам и ждал, когда я откроюсь, чтобы нанести решающий удар. Раунд заканчивался, и я понял, что прожекторы и сигаретный дым мешают мне видеть. Я не мог разглядеть канатов. Автоматически я оглянулся через плечо. Повернувшись обратно, я поймал мощнейший удар сбоку в голову. Я отлетел на столбик в белом углу. Бланкард наседал. Голова моя звенела, в ушах стоял гул, как будто в них пикировали японские бомбардировщики. Я поднял руки, чтобы закрыть лицо. Бланкарт начал молотить по ним, правый, левый, чтобы заставить меня опустить их. В голове у меня начало проясняться, и я прыгнул вперед и взял мистера Огонь в крепкий медвежий клинч, держа его изо всех сил, с каждой секундой нашего шатания по рингу становясь сильнее. Наконец, рефери вмешался и крикнул «брейк». Я не отпускал, ему пришлось растаскивать нас. Я отступил. Головокружение и шум в ушах прошли. Бланкарт пошел на меня прогулочным шагом, открывшись. Я сделал ложный выпад левой, и большой Ли наткнулся прямо на отличный оверхенд с правой. Он плюхнулся задницей на ринг. Я не знаю, кто из нас удивился больше. Бланкарт сидел с отвисшей челюстью, слушая счет рефери. Я отошел в нейтральный угол. На счете 7 Бланкарт встал, на этот раз начал я. Мистер Огонь, широко расставив ноги, врос в землю, готовый убить или умереть. Мы были почти на расстоянии удара, когда рефери вклинился между нами и закричал «Гонг! Гонг!». Я вернулся в свой угол. Дуэйн Фиск вынул меня изо рта капу и обтер мне лицо мокрым полотенцем. Я бросил взгляд на болельщиков. Каждое увиденное мной лицо говорило то, что я уже понял и так. Я могу прикончить Бланкарда легко и просто. И на долю секунды мне показалось, что каждый голос молит меня не сдавать бой. Фиск развернул меня к себе и, вставив мне в рот капу, прошипел: «Не сближайся с ним. Сохраняй дистанцию, твой козырь Джаб». Прозвенел гонг, Фиск вышел с ринга, Бланкард осторожно двинулся ко мне. Теперь его стойка была прямой. Он, двигаясь маленькими шажками, выискивая возможность для решающего правого кросса, выдал серию джабов, которые чуть не попали в цель. Я продолжал пританцовывать и наносить двойные джабы с расстояния слишком большого, чтобы серьезно его задеть, пытаясь задать ритм, который убаюкал бы Бланкарда и заставил его раскрыться. Большая часть моих ударов попадала в цель. Бланкард продолжал прессинговать. Я ударил справа ему по ребрам. Он ответил ударом по моим. Сблизившись, мы лупили друг друга с двух рук. Места, чтобы размахнуться, не было, и удары получались тычками. Бланкард вжимал подбородок в ключицу, явно осведомленный об опасности моих апперкотов. Мы не расходились, обмениваясь скользящими ударами по плечам и предплечьям. Я чувствовал, что в этом Бланкард сильнее меня, но не отходил, желая нанести ему пару повреждений, прежде чем взберусь на своего любимого конька. Я ввязался в серьезную окопную войну, в которой мистер Огонь выглядел так же прекрасно, как мистер Лед в свои лучшие моменты. Посреди этого обмена ударами Бланкард внезапно шагнул назад и нанес мне сильный удар в живот. Удар был болезненный, и я отступил, приготовившись танцевать. Я почувствовал спиной канаты и хотел закрыться, но прежде чем я успел сдвинуться в сторону, пропустил чувствительный удар по почкам. Мои руки опустились, и левый хук Бланкарда угодил мне прямо в подбородок. Я отлетел от канатов и упал на колени. От челюсти в мозг шли волны боли. Я смутно увидел рефери, сдерживающего Бланкарда и подталкивающего в нейтральный угол. Я встал на колено и схватился за нижний канат, но потерял равновесие и шлепнулся на живот. Бланкард добрался до нейтрального угла и из-за моего лежачего положения вышел из моего поля зрения. Я сильно втянул воздух, свежий кислород немного прояснил голову. Рефери вернулся ко мне и начал считать. На счете 6 я попытался встать на ноги. Колени подгибались, но я смог стоять прямо. Бланкард посылал публике воздушные поцелуи. Я начал глубоко дышать, так глубоко, что чуть не выронил капу. На счете 8 рефери вытер мои перчатки о свою рубаху и дал Бланкарду сигнал начать бой. Я был взбешен и, как обиженный ребенок, не мог себя контролировать. Бланкард расслабленно подошел ко мне, его перчатки были раскрыты, будто я не стоил даже того, чтобы сжать кулак. Я встретил его на середине дистанции, нанеся притворно неуверенный джаб, как только он оказался на расстоянии удара. Бланкард с легкостью уклонился, как и было задумано. Он изготовился прикончить меня мощным правым кроссом, и пока он размахивался, я впечатал изо всей силы, нанес ему удар с правой по носу. Его голова дернулась, я послал вдогонку левый хук в корпус. Руки мистера Огня упали, я, шагнув вперед, провел короткий апперкот. Гонг пробил в тот самый момент, как он свалился на канаты. Пока я плелся к себе в угол, толпа скандировала: «Баки! Баки! Баки!» Я выплюнул капу, жадно глотнул воздуха, посмотрел на фанатов и понял, что все ставки теперь не имеют значения, потому что я хочу одного — превратить Бланкарда в отбивную и выдавить из отдела надзора каждый распоследний доллар, до которого только смогу дотянуться, отдать на эти деньги отца в хороший санаторий и наслаждаться жизнью на полную катушку. Дуэйн Фиск кричал: «Добей его, дерись!» Судьи, большие полицейские шишки, улыбались мне из-за ринга. Я показал им свои заячьи зубы в фирменном приветствии Баки Блейчерта. Фиск вставил мне в рот бутылку с водой. Я прополоскал рот и сплюнул на маты. Он поднес мне к носу нашатырь, вставил мне капу, и тут прозвонил гонг. Теперь все было, как я люблю, просто и понятно. Следующие 4-5 раундов я протанцевал, уклоняясь от ударов Бланкарда и нанося свои джабы с безопасного расстояния, пользуясь преимуществом, которое давали мне длинные руки, ни разу не позволив Бланкарду приблизиться или прижать себя к канатам. Я сконцентрировался на одной цели — его поврежденных бровях и бил, бил, бил по ним своей левой перчаткой. Если удавалось, удар получался хороший, и руки Бланкарда рефлекторно поднимались, я делал шаг вперед и наносил правый хук ему в брюхо. В половине случаев Бланкард отвечал ударом в корпус, и каждый из ударов вышибал еще немного воздуха у меня из легких, отнимал у меня еще немного дыхания. К концу шестого раунда брови Бланкарда превратились в израненные кровавые бугры, а мои бока от пояса до ребер были покрыты синяками. И мы оба выдохлись. В седьмом раунде мы были похожи на двух изможденных солдат, ведущих окопную войну. Я пытался держаться подальше и работал джабами. Бланкард держал перчатки повыше, чтобы вытирать заливающие глаза кровь и защищать раны. Каждый раз, когда я сближался с ним и проводил удар другой по перчаткам и животу, он бил меня в солнечное сплетение. Бой превратился в настоящую войну. Ожидая восьмой серии, я увидел, что на моих синяках выступила кровь. От криков «Баки! Баки!» болели уши. Напротив, тренер Бланкарда мазал ему брови кровосворачивающим карандашом и заклеивал пластырем свисающие лохмотья кожи. Я упал на стул, и, позволив Дуэйну Фриску отпаивать меня водой и разминать мне плечи, все 60 секунд пялился на мистера Огонь, пытаясь представить на его месте своего старика, чтобы накопить достаточную злобы и продержаться еще 9 минут. Ударил гонг. Я на подгибающихся ногах двинулся к центру ринга. Бланкард, опять согнувшись, пошел мне навстречу. Его ноги дрожали не меньше моих, но кровь из ран больше не шла. Я провел слабый джаб, Бланкард пропустил его, но продолжал, отодвинув мою руку, идти вперед, в то время как мои ноги отказались давать задний ход. Я видел, что швы у него на бровях разошлись. Мой живот впечатался в позвоночник как раз в тот момент, когда кровь начала заливать Бланкарду лицо. Мои колени подогнулись, капа вылетела изо рта, и я повалился спиной на канаты. Правая рука ракеты летела ко мне сверху. Казалось, что ее запустили за тысячи километров отсюда. И я понял, что у меня есть время на ответный удар. Вложив всю свою ненависть в собственную правую, я выстрелил ей прямо в кровавую цель, маячившую передо мной. Я безошибочно почувствовал, как ломается под моим кулаком носовая перегородка. И тут все вокруг стало черным и ярко-желтым. Я посмотрел наверх, на слепящие прожекторы, и почувствовал, как меня поднимают. Рядом, держа меня под руки, материализовались Дуэйн Фиск и Джимми Леннон. Я выплюнул кровь и слова «Я выиграл». «Не сегодня, приятель», — сказал Леннон. «Ты проиграл. Нокаут в восьмом раунде». Когда до меня наконец дошло, я вырвал руки и захохотал. Последнее, что я подумал, прежде чем потерять сознание. Все-таки я сделал старика, и как чисто.
Сейчас Элрой пишет последний роман исторической трилогии. Не понимает, что все нашли в этом лохе Тарантино, и считает, что Дэвид Духовный отлично справится с ролью молодого Элроя в начавшейся в июне экранизации книги «Мои темные углы» в своем безуспешном расследовании убийства матери. Впрочем, он утверждает, что убийство матери больше его не тревожит. Неправда. То, что сказано во вступлении к «Моим темным углам», будет верно всегда.
Дешевая субботняя ночь забрала тебя. Ты умерла глупо и грубо, лишенная возможности дорого продать свою жизнь. Твой побег от опасности был лишь короткой передышкой. Ты взяла меня с собой, как заговор оберег. Я подвел тебя, как талисман, но я буду твоим свидетелем. Твоя смерть определила мою жизнь. Я хочу отыскать любовь, которой никогда не было между нами, и вознести ее в твою честь. Я хочу раскрыть всем твои тайны. Я хочу сжечь расстояние, лежащее между нами. Я хочу подарить тебе дыхание.
Впервые по-русски Джеймс Элрой и его темные романы. Представление и перевод с английского Остап Кармоди, Прага. Чтение Ольга Писпанен, Санкт-Петербург. Музыка Олдис. Хиты американских 50-х. Золотых 50-х. Продюсер Руслан Гелисханов. Экслибрис на волнах свободы ведет Сергей Еринян.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.